Глава 21. Временная конюшня «Балаган из досок» была построена подле самого гипподрома. И туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Он еще не видал ее. В эти последние дни он сам не ездил на проездку, а поручил тренеру и теперь решительно не знал, в каком состоянии пришла и была его лошадь. Едва он вышел из коляски, как конюх его, грум, так называемый мальчик, узнав еще издалека его коляску, вызвал тренера. Сухой англичанин в высоких сапогах и в короткой жакетке с клочком волос, оставленным только под подбородком, неумелою походкой жокеев, растопыривая локти и раскачиваясь, вышел навстречу.
— Ну что, фру-фру? — спросил Вронский по-английски.
— All right, sir. Все исправно, сударь.
Где-то внутри горла проговорил голос англичанина.
— Лучше не ходите, — прибавил он, поднимая шляпу. — Я надел намордник, и лошадь возбуждена. Лучше не ходить, это тревожить лошадь.
— Нет уж, я войду. Мне хочется взглянуть.
— Пойдем.
Все так же, не открывая рта, нахмурившись, сказал англичанин и, размахивая локтями, пошел вперед своей развинченной походкой. Они вошли в дворик пред бараком. Дежурный в чистой куртке, нарядный, молодцеватый мальчик с метлой в руке встретил входивших и пошел за ними. В бараке стояло 5 лошадей поденником, и Вронский знал, что тут же нынче должен быть приведен и стоит его главный соперник, рыжий 5-вершковый гладиатор Махотина. Еще более чем свою лошадь Вронскому хотелось видеть гладиатора, которого он не видал, но Вронский знал, что по законам приличия конской охоты не только нельзя видеть его, но неприлично и расспрашивать про него. В то время, когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во второй денник налево, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и белые ноги. Он знал, что это был гладиатор, но с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, он отвернулся и подошел к деннику фру-фру.
— Здесь лошадь Мак... Никогда не могу выговорить это имя, — сказал англичанин через плечо, указывая большим с грязным ногтем пальцем на денник гладиатора.
— Махотина? — Да, это мой один серьезный соперник, — сказал Вронский.
— Если бы вы ехали на нем, — сказал англичанин, — я бы за вас держал.
— Фру-фру нервнее. — Он сильнее, — сказал Вронский, улыбаясь от похвалы своей езде.
— С препятствиями все дело в езде и в плак, — сказал англичанин. —
Плак, то есть энергии и смелости. Вронский не только чувствовал в себе достаточно, но, что гораздо важнее, он был твердо убежден, что ни у кого в мире не могло быть этого плак больше, чем у него.
— А вы верно знаете, что не нужно было большего потнения?
— Не нужно, — отвечал англичанин. — Пожалуйста, не говорите громко.
— Лошадь волнуется, — прибавил он, кивая головой на запертый денник, пред которым они стояли, и где слышалась перестановка ног по соломе.
Он отворил дверь, и Вронский вошел в слабо освещенный из одного маленького окошечка денник. В деннике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с намордником. Оглядевшись в полусвете денника, Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все стати своей любимой лошади. Фру-фру была среднего роста лошадь и по статям не безукоризненная. Она была вся узка костью. Ее грудина, хотя и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах передних и особенно задних была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны, но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широка, что особенно поражало теперь при ее выдержке и поджаром животе. Кости ее ног ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку. Она вся, кроме ребер, как будто была сдавлена с боков и вытянута в глубину. Но у ней в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки. Это качество была кровь. Та кровь, которая сказывается, по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, коже, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми, блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитою внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе нежное выражение. Она была одной из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механические устройства их рта не позволяют им этого. Вронскому, по крайней мере, показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал. Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью с противоположной стороны, глядела на вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу.
— Вот, видите, как она взволнована, — сказал англичанин.
— О, милая, о, — говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая ее. Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла, и мускулы ее затряслись под тонкою нежную шерстью. Вронский погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутым, тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу к Вронскому, как бы желая поймать его за рукав, но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять одну за другою свои точеные ножки. — Успокойся, милая, успокойся, — сказал он, погладив ее еще рукой по заду и с радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии, вышел из денника. Волнение лошади сообщилось и Вронскому. Он чувствовал, что кровь приливала ему к сердцу, и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться. Было и страшно, и весело. — Ну так я на вас надеюсь, — сказал он англичанину. — В 6:30 на месте.
— Все исправно, — сказал англичанин. — А вы куда едете, милорд?
— спросил он, неожиданно употребив это название «малорд», которого он почти никогда не употреблял. Вронский с удивлением приподнял голову и посмотрел, как он умел смотреть не в глаза, а на лоб англичанина, удивляясь смелости его вопроса. Но, поняв, что англичанин, делая этот вопрос, смотрел на него не как на хозяина, но как на жокея, ответил ему: «Мне нужно к Брянскому, я через час буду дома». «Который раз мне делают нынче этот вопрос?» — сказал он себе и покраснел, что с ним редко бывало. Англичанин внимательно посмотрел на него и, как будто он знал, куда едет Вронский, прибавил: «Первое дело — быть спокойным пред ездой», — сказал он. — Не будьте ни в духе и ничем не расстраивайтесь. — All right, — улыбаясь, отвечал Вронский и, вскочив в коляску, велел ехать в Петергоф. Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем, надвинулась и хлынул ливень. — Плохо, — подумал Вронский, поднимая коляску. — И то грязно было, а теперь совсем болото будет. Сидя в уединении закрытой коляски, он достал письмо матери и записку брата и прочел их. Да, все это было то же и то же. Все, его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу, чувство, которое он редко испытывал. Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом заботиться обо мне? И отчего они пристают ко мне? От того, что они видят, что это что-то такое, чего они не могут понять. Если бы это была обыкновенная, пошлая, светская связь, они бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка. Эта женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно и потому досадно им. Какая ни есть и не будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся, — говорил он в слове «мы», соединяя себя с Анной. Нет, им надо научить нас, как жить. Они понятия не имеют о том, что такое счастье. Они не знают, что без этой любви для нас ни счастья, ни несчастья, нет жизни, — думал он. Он сердился на всех за вмешательство именно потому, что он чувствовал в душе, что они, эти все, были правы. Он чувствовал, что любовь, связывавшая его с Анной, не была минутное увлечение, которое пройдет, как проходят светские связи, не оставив других следов в жизни того и другого, кроме приятных или неприятных воспоминаний. Он чувствовал всю мучительность своего и ее положения, всю трудность при той выставленности для глаз всего света, в которой они находились, скрывать свою любовь, лгать и обманывать. И лгать, обманывать, хитрить и постоянно думать о других тогда, когда страсть, связывавшая их, была так сильна, что они оба забывали обо всем другом, кроме своей любви. Он живо вспомнил все те часто повторявшиеся случаи необходимости лжи и обмана, которые были так противны его натуре. Вспоминал особенно живо не раз замеченное в ней чувство стыда за эту необходимость обмана и лжи. И он испытал странные чувства. Со времени его связи с Анною, иногда находившие на него, это было чувство омерзения к чему-то. К Алексею ли Александровичу, к себе ли, ко всему ли свету, он не знал хорошенько. Но он всегда отгонял от себя это странное чувство и теперь, встряхнувшись, продолжал ход своих мыслей. Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна, а теперь она не может быть спокойна и достойна, хотя она и не показывает этого. Да, это нужно кончить, — решил он сам с собою. И ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним с своей любовью, — сказал он себе.